с вами в последний раз рассматривали основные принципы толкования библейских притч. Братья, хотя бы три или четыре момента, необходимые нам в толковании. Вот что важным мы считаем, какие подходы к толкованию должны руководить нами. Именно толкование притч. Есть особенности. Братья, кто готов сказать? Кто готов поделиться? Пожалуйста, брат Мика. Хорошо. Прежде всего, понимать буквально, затем смотреть по контексту. Хорошо. Так. Ты перечисляешь нам общие принципы толкования. Еще одно место – соотнести со всем учением Библии. Но я спрашиваю конкретно об особенностях толкования притч. Пожалуйста.
Не толковать все детали.
Хорошо. Не толковать все детали. Еще. Так, только давай встань, говори так, когда тебя будут все слушать. Вот встань, подожди чуть-чуть, когда будет к тебе внимание, тогда, пожалуйста, продолжай.
Вы поняли основное назначение притчи? Для чего Иисус Христос употреблял? В точке соприкосновения, то есть особые, ну, какие элементы притчи, острые, да, какие-то выпуклые, места, которые особо привлекают внимание. И отношения для притчи к Царству Небесному.
Хорошо. Я сейчас покажу некоторую схемку. Эта схемка, она как бы соединяет все в одном. Помогает нам. Так, видно, да? Итак, обобщим все сказанное. При толковании притч важно, конечно, как и в любом другом случае, исследовать контекст и, во-вторых, установить точку сравнения. Что такое точка сравнения? Как притча по своему смыслу соотносится с какими-то духовными истинами, о которых говорится в самом тексте, или выше, или ниже? Как притча соотносится с законами Царства Божьего? Как притча относится ко Христу, к Его служению, к каким-то определенным духовным законам? Это вот как раз точка соприкосновения. Обычно точка соприкосновения – какой-то самый яркий такой элемент притчи, ключевой, что ли, момент. И некоторые важные правила. Каждую деталь мы не должны истолковывать. Нужно собрать информацию о быте, о культуре того времени. Это тоже играет роль. Ну вот, например, я так в словарях читал, что в те годы, ну, женщины в основном не имели собственных денежных средств. Поэтому потеря драхмы, помните притчу, да, потеря на драхме, в принципе, для женщин означала большую потерю. У них собственных средств не было, и поэтому еще более понятно, с какой вот такой интенсивностью, с каким желанием она эту потерянную драхму искала. Ну и, конечно, то, что мы уже перечислили. Мы попытались найти в притче главную мысль, но мы должны соотнести главную мысль всего абзаца. Абзац, в который притча включена, это нам может помочь. Если у нас главная мысль в притче одна, а главная мысль всего абзаца, вышестоящих и нижестоящих мыслей, несколько другая, тогда мы должны, ну, проверить опять свое толкование. Не должно быть так, чтобы ту главную мысль, которую мы увидели, она не соответствовала главной мысли, ну, всей главы или предыдущих и последующих мест. Ну и, конечно, нужно сравнить свое место с другими местами Писания, точнее, свое толкование. Притчи обычно не несут какого-то определенного учения, они иллюстрируют какое-то учение. Некто назвал притчи словесной картинкой. И вот наша задача как толкователя из чего-то такого известного, ясного, понятного, особенно для людей того времени, выявить определенный духовный урок, духовную истину. Притча как мост от известного к неизвестному, от известного старого понятия к неизвестному новому. Притчи особенно, конечно, запоминающиеся, они привлекают внимание. И особенно они привлекают внимание тех, кто желает выявить их настоящий смысл, о чем они говорят. Люди равнодушные не искали понимания притчи. Мы читаем об этом в Новом Завете, им это не было интересно. Но те, кто искал своим сердцем, для тех и открывались притчи, их толкования. В притче буквальный смысл, какая-то определенная житейская история. Однако за этим буквальным смыслом наша задача увидеть духовную истину. Буквальный смысл расширить на духовный. А для чего это сказано? Какая здесь есть духовная истина? Но почему важен контекст? Ну, я приведу пример. Представьте себе, что вот помните пример, который я вчера приводил, чтобы показать, как звучала притча о добром самарянине для слушающих его в первый раз. Слышали, да? Вот, допустим, у человека сломалась машина, вот, а там мимо него проезжает один служитель, другой. Ну, сюжет тот же самый, практически. А теперь вот идет эта запись куда-то, обрезают начало, обрезают конец, без контекста мою речь, вот, обрезав весь смысл. Ну, кто-то будет слушать. Какие выводы человек сделает? А? Ну, да, и что потом мне за это может быть? Вот, ну поймите, а если в контексте смотреть, то уже совершенно иной взгляд получается. Давайте, братья, мы с вами сейчас рассмотрим одну притчу, прежде чем перейдем, ну, еще немного поупражняемся, как находить главную мысль, что нам может помочь. Был вопрос о притче о брачном пире. Так, да? Она с домашним заданием не совпадала? По-моему, нет. Да? Ну, пожалуйста, братья, давайте откроем притчу о брачном пире. Кто помнит, где она записана? А? Братья, внимательно посмотрите. Тут плохо видно. Это Евангелие от Матфея, 21 глава. Хотя сама притча начинается в 22 главе. Но пусть текст будет перед нами, наших Библий текст будет перед нами. Итак, Евангелие от Матфея, 21 глава. Так, братья, открываем все. Ручки сейчас многим не нужны. Если ручка в этот момент занимается каким-то черчением, каким-то непонятным рисунком, то 50% мыслительной деятельности человека уходит в сторону. И он иногда потом пишет записки с вопросами, ответ на которых уже звучал. Итак, Евангелие от Матфея, 21 глава. С 45 стиха. Вот давайте смотреть в текст. Я буду читать. «И слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что почитали его за пророка». Продолжаем чтение. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». А потом мы, в принципе, с вами знаем эту притчу о брачном пире. Пошел рабов звать своих, наполнился пир, вот, а затем царь видит возлежащих там и человека, одетого не в брачную одежду. 12 стих и 11. «Царь вошед посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги: „Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных“». Кому говорит эту притчу Господь? Кому эта притча сказана? Согласно контексту. Да, несомненно, были там, конечно, ученики, но не зря автор нашу мысль сосредотачивает на предыдущей конфликтной ситуации. В предыдущей притче фарисеям даже стало понятно, что он о них говорит. И пытались даже его убить, но боялись. Но Господь все равно продолжает к ним говорить. Понятно, что уже какие-то наметки в контексте мы находим для себя. Каждую деталь истолковывать не обязательно. Но видно, что, похоже, в этой притче две каких-то точки вращения есть. Во-первых, собирают на брачный пир. Во-вторых, вот это происшествие на брачном пире, когда кто-то оказался не в брачной одежде. Толковать будем, как здесь написано, по отношению ко Христу, к Его Царству. Христос проповедовал пришествие Царства, в свое первое пришествие. Однако фарисеи Его неправильно понимали, за что и убить Его хотели. У фарисеев были определенные взгляды на свою собственную праведность. А Господь говорит о другом. И вот теперь представьте, в этой обстановке, в таких обстоятельствах рассказана вот эта вот притча. Смотрим дальше. Определенная информация о быте и культуре того времени. Но даже если у нас нет этой информации, все равно мы можем некоторые выводы для себя сделать. Ну, если в смысле определенной информации нет. Братья, вот вообще-то, когда приглашали тогда на брачный пир, подразумевалось, что человек должен быть, соответственно, одет. Я встречал такую информацию, что на хозяине, на приглашающем была даже задача пригласить и дать человеку одежду, чтобы он в определенной одежде пришел, чтобы она соответствовала определенным нормам. Ну, независимо от того, вот действительно выдавал человек, приглашивший на брачный пир, одежду, или не выдавал, вот так вот, все равно одежда на брачном пире соответствует нормам, не тем нормам, которые устанавливает сам человек, пришедший на пир, а тем нормам, которые другими установлены для него. И вот один человек пришел не в брачной одежде, пришел по своим нормам, а были нормы другие. Опять вспоминаем контекст. Речь, конфликт между фарисеями и Христом, между пониманием царства Христа, как Христос его проповедовал, и как ожидали его фарисеи, надеявшиеся на свою праведность, на свои одежды, на свое понимание. Видим конфликт. Вот он, конфликт, тоже нам помогает увидеть точку вот этого сравнения. Расширять дальше свое толкование, вот примерно вот так вот, что это значит, на небе будет группа людей, и прямо с неба, с брачного пира, кто-то будет сброшен в ад, в озеро Огненное. Это излишнее расширение. Расширение вне точки соприкосновения, которую мы уже нашли. Избегать толкования всех деталей. Тем более, это толкование будет неправильно, если вот здесь написано, да? Сравнить толкование с другими местами Священного Писания. Значит, и не должны истолковывать, ну, в подобном сфере, в подобном направлении. Но приведу житейский пример, уже не к толкованию относящимся. Однажды я лежал в больнице, ну, больница у нас в Краснодаре была такая вот небольшая, маленькая, в поселке под Краснодаром, ну, даже сейчас это как часть Краснодара, Пашковский поселок. И в Пашковском поселке есть одна регистрированная община, совсем недалеко от той больницы, где я лежал. Ну, я туда пошел однажды. Пошел прямо после процедур. Это было пройти квартала 2 или 3, совсем недалеко. Ну, одет я был в такую плотную, черную такую, ну, темную рубашку, правда, с коротким рукавом. А так, ну, брюки, как полагается, не больничная такая одежда. И мне предложили проповедовать там. Ну, там знали меня, предложили проповедовать. Я согласился, если предлагают проповедовать. Вот. Но я-то, например, думал, что я смогу проповедовать так, как меня вот пригласили в таком виде, потому что есть разные обстоятельства в жизни человека. Но он оказался так, и все люди знали, что я здесь потому что в больнице лежу. Вот. А мне говорят, нет, говорит, погоди, у нас так не положено. Ты должен пиджак одеть. Вот у нас есть пиджаки. Вот возьми пиджачок здесь. И дают мне пиджак. Ну вот, видать, с гуманитарной помощью приходил пиджак. Толстый такой, шерстяной пиджак. А кафедра на самом солнышке. Вот. И, братья, вы знаете, а я еще после процедур, после еще вот это все это во мне внутри, вот, было так тяжко. Вот. Ну, дело не в том. Дело в том, что у меня были свои нормы, свое понятие, я в такой одежде должен находиться. А здесь... Другие понятия, другие нормы. Я должен находиться в такой вот одежде, в другой. Не на ту одежду, на которую-то я рассчитываю. Вот поэтому у меня были вот такие неудобства. Ну, подобно и в притче о брачном пире. Человек пришел самонадеянно, вот, а оказалось, предъявляются другие требования. Переводя конкретную буквальную притчу к истинным, духовным, вечным, мы видим, Бог определяет свои установления о праведности, о путях вхождения в Царство Божие. И если человек приходит со своими представлениями, он окажется, ну, разочарованным в своих надеждах. Ну и толкование, я считаю, не дальше этих границ в этой притче должно у нас уходить. Понятно, братья, да? Примерно подход. Но я вот сейчас говорил о таком подходе, и при этом я старался придерживаться вот этого конспекта краткого, этой схемки, которая сейчас видна у нас за нами на экране. Давайте, братья, еще немножко почитаем с вами с целью определить, как в контексте, ну, как притча может быть связана с текстом. Вообще-то хорошо есть, ну, хорошо представлять себе связь притчи с контекстом следующим способом. Представим себе контекст, состоящим из трех частей. Первая часть, вторая часть, третья часть. Первая часть – причина, по которой, возможно, была сказана притча. Эту причину ищем в контексте. Затем сама притча. И третья часть – примечание какой-то притчи, вывод. Вывод, который дается Христом самим. Может, его собственное толкование, как он растолковывает эту притчу. Или примечание и вывод, который мы находим с вами из самого текста, дается автором Евангелия. Итак, вот эти три части имеем всегда перед собой в виду. Ну, это некоторые примеры. Иногда притчи бывают ответом на вопрос или на просьбу, или на некоторую жалобу. Вот давайте сейчас читать и сравнивать, что здесь – вопрос, просьба или некоторая жалоба для нас видна. Пожалуйста, друзья, определились, кто должен читать. Руку поднимите. Так, не видно. Там, да, наверху. Сейчас еще один человек, один, второй, а потом, братья, вы будете начинать. Итак, Евангелие от Матфея, 9 глава, 14-15 стихи. Матфея, 9 глава, с 14 по 15 стихи. Следующее местописание. Лука, 12, 13. Евангелие от Луки, 12 глава, 13 стих. Евангелие от Луки, 15 глава, 2 стих. Что повторить? Я не слышу. От Матфея, 9 глава, 14-15 стихи. Итак, Пожалуйста, братья. Какая притча находится рядом? Какая притча находится рядом с этим ответом? Нет, ну вообще-то, братья, тут, может быть, даже не о притче ведет речь. Вот самое... Бывает так, вот такое представление. Притча – это некоторое расширенное образное выражение. Когда притчу сужать, более маленькой ее делать, более короткой, то притча приобретает характер какого-то образного выражения. Пословицы, допустим, или поговорки. Это очень и очень короткая притча. Могут ли их печалиться сыны чертога брачного, когда с ними жених? А вопрос о чем был? Почему вот те постятся, а те нет? Итак, вопрос и ответ на этот вопрос, как иллюстрация. Пожалуйста, дальше, братья.
Но придут дни, когда имеется у них жених, и когда будут спаситься.
Нет, дальше уже читаем. Евангелие от Луки, 12 глава. Так, прочитай, пожалуйста, еще раз только адрес, дай этого места. И скажи, какая притча является, контекстом какой притчи является... Хорошо. Притча о безрассудном богаче, как ее называют. Был вопрос о разделе имения. Какая-то определенная материальная заинтересованность была у человека. Человек выразил эту свою материальную личную заинтересованность перед Христом, а Господь направляет, похоже, его взгляд совершенно на иную сферу. На то, что надеяться на богатство до какой степени бывает безрассудно. Заметили взаимосвязь? Между вот этой просьбой о материальном и ответом Христа в виде притчи. Параллель можем провести? Можем провести. Но давайте еще вперед пойдем. Итак, кто еще третий должен читать? Виталий, читай. Так. Луки 15:2. Там, да?
Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу.
Хорошо, там еще одна. А какую он притчу сказал? Потерянная овечка, затем следующая притча, потерянная драхма, следующая притча, притча о блудном сыне. Видим ситуацию, возмущение и ропот фарисеев и ответ на эту ситуацию. И в нашем толковании притчи мы как раз и должны исследовать, кому она сказана, по какой определенной теме. Видим, что эта притча не так как бы, ну, вообще касается, ну, всех верующих или церкви. Она... Ну, что ли, обусловлено определенным моментом, определенными переживаниями, определенной нуждой и проблемой. Фарисеи ропщут и возмущаются против Христа. Он принимает грешников, а Христос говорит, что Он пришел взыскать грешников и показывает, какая радость о найденном. Получается тогда, когда драхма найдена или овечка заблудившаяся. Итак, братья, давайте еще посмотрим. Давайте откроем Евангелие от Луки, 14 главу. Евангелие от Луки, 14 глава. Давайте посмотрим, 28 по 30 стих. эту притчу прочитаем. Как называется следующая притча, приведенная здесь? 31 по 33 стих. Хорошо. А еще есть дальше уже не притча, а такое образное выражение, соль, потерявшая силу, да? Которая ни на что не годна. Итак, видим три притчи подряд. Первая, вторая, третья. Соль, потерявшая силу, третья. Царь, идущий на войну. И строительство башни. Человек должен решиться на определенное что-то, чтобы достичь, посмотреть на издержки и пойти против вот, представления о том, что издержек не хватит. А давайте посмотрим с 25 по 27 стих. Здесь уже не о притче сказано, и не в виде притчи говорится. 14 глава, 25 стих. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Посмотрите, раскрывается истина об ученичестве. И в иллюстрации этой истины об ученичестве сразу идут подряд три притчи. И вот, братья, это как подсказка нам. Мы нашли контекст, контекст конкретного учения, а притчи как словесные картинки. Они вот, ну, делают видимым, что ли, осязаемым в простых, понятных, земных вещах духовную истину, ту, которую перед этим раскрывал перед ними Христос. Толкуя эти притчи, мы должны наше толкование соотносить вот с этой мыслью, с мыслью о следовании за Христом, с мыслью о цене ученичества. Ясно, да? Нашли сказанное впереди и вписали контекст нашего толкования в контекст определенного высказывания. Давайте откроем Евангелие от Марка, 13 глава. Евангелие от Марка, 13 глава, 33 стих и дальше. Так, Евангелие от Марка, 13 глава, 33, 37. С 33 по 37. Да, читать, читать.
Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело. И приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полдень, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно, не нашед вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
Хорошо. Итак, смотрим, 33 стих. «Бодрствуйте, молитесь, не знаете, когда наступит это время». 37 стих. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». А перед этим притча о хозяине, отправляющемся в путь и дающем власть своим слугам. Опять, братья, мы не должны каждую деталь здесь толковать. Кто здесь является привратником, кто является слугами, или как нам понимать вечер, полночь, пение петухов или поутру. Все это не несет с собой определенного какого-то, определенной смысловой нагрузки. Стержневая мысль выражена в контексте. Нам необходимо бодрствовать. Притча как словесная картина этой духовной истины. Расширять как-то наше толкование, ну, сверх этого, я вижу, что мы не имеем права и не должны. Но еще один пример мы почитаем. Евангелие от Луки, 14 глава, 25-33, с 25 по 33 стих. Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 по 33 стих. Так, только громко давай. Так, похоже, у нас дважды повторяется, да, этот текст? Ага, хорошо, братья, тут небольшая накладочка вышла. А так, итак, опять мы видим с вами, что Господь формулирует определенный принцип, определенную истину, и затем эту истину Он раскрывает в серии притч. Братья, у нас еще есть время. Давайте запишем. Здесь же, в этом уроке, мы говорили толкование притч и аллегорий, да? Ну, пускай подпункт будет небольшой. Толкование аллегории. Новой схемки какой-то не будет. У нас... Просто мы сейчас с вами... разберем, чем отличается притча от аллегории. Это два вида литературного жанра, два литературных жанра, которые друг на друга очень похожи. Но есть существенное отличие в их толковании. Аллегория дает нам большую свободу в толковании. Сразу скажу, если в притче одна или несколько точек сравнения, ключевых каких-то мыслей, то в аллегории раскрывается, можно, ну, раскрыть намного больше деталей. Намного больше деталей. И зачастую каждая деталь здесь имеет определенный смысл. Не всегда легко отличить притчу от аллегории. Ну, обычно... Вот как для себя выявить, где притча, где аллегория, где мы ясно видим, что притча идет как или названа притчей, или она, ну, разъясняет, как картина, какое-то учение. Видим дело с притчей. А тогда, когда какое-то учение излагается через, ну, какой-то образный рассказ, какие-то символы, какие-то представления. Вот тут уже у нас как бы признак того, здесь аллегория. Откроем книгу Осии, книга пророка Осии. Второй стих первой главы. Я расскажу, что, о чем здесь речь идет. То есть Господь обращается к Осии, чтобы он себе взял в жены блудницу, детей блуда, как бы во знаменование всего того, что должно произойти с Израилем. И определенные имена даются. Вот показаны имена. Имена рожденных сыновей, имена рожденной дочери. И как бы Господь через всю эту ситуацию дает картину того, как Израиль сейчас видится в его глазах. Итак, Осия берет жены вот такую вот женщину, она рождает дочь, называют дочь Ларухама, вот, рождает сына, называют его имя Лаами, и у каждого из этих имен есть определенное значение. Ларухама – непомилованная, Лаами – отвержение народа, то есть так и говорит, что я не буду больше называться вашим Богом. Вот. И первый сын называется Изриэль, говорящее это имя о грядущем суде. Сама эта ситуация, за каждой деталью этой ситуации стоит определенный образ. Осия, но он как бы олицетворяет собою Бога. Жена его олицетворяет собою Израиль. Прелюбодейство ее олицетворяет собою идолослужение. И рожденные дети, посмотрите, какая цепочка происходит, да? Рожденные дети, грядущий суд, непомилованное и отвержение. Каждая деталь имеет определенное значение. Давайте откроем теперь вторую книгу царств, 12 глава, с 1 по 6 стих. «И, братья, уже теперь вы должны будете говорить, за какой деталью этой аллегории, какие личности стоят, или же какие поступки стоят, какие события стоят». Итак, 2 Царств, 12 глава, с 1 по 6 стих. Пожалуйста, братья, кто должен читать? Читаем. Хорошо, хорошо. Угу. Итак, за овечку должен заплатить четверть за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. Итак, видим здесь явные намеки. Братья, овечка, на кого это намек? А? На Версавию, да. Человек бедный. Да, Урия. Не всякая деталь, конечно, здесь имеет значение, но в основном большинство деталей имеет значение. Богатый человек, Давид, да, сама эта ситуация отобрала овечку. Вот, дорогой, это все, что с Давидом произошло. Я еще приведу, братья, примеры аллегорий, которые вы истолкуете дома. Сразу скажу, здесь практически все детали имеют значение. Говоря практически все, я не подразумеваю, что совершенно все детали. Но тут гораздо более свобода в аллегорическом толковании, чем в притче. А вообще, вот посмотрите на эту схему толкования притч, все остается примерно то же самым. Такие же самые принципы. Кроме вот этого первого. Если здесь сказано «не истолковывайте каждую деталь», то здесь другой принцип. Почти каждая деталь имеет значение. И, конечно, здесь множество точек сравнения есть. Но все они говорят об одной истине, и все они связаны друг с другом, с определенной личностью, с определенным уроком. Итак, на дом. Запишите, Евангелие от Иоанна, 10 глава, «Иисус, пастырь добрый».